Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о тридневном воскресшем Господе нашем Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе четвертой по Пасхе, неделе о расслабленном. Христос воскресе, воистину воскресе. С этим победоносным восклицанием, возлюбленные наши братья и сестры, хочется вновь и вновь вас приветствовать, ибо у нас продолжается попраздство светлого Христового воскресения, период пасхальный. Поэтому и подобает нам вновь поговорить о воскресении мертвых. Ну а что может быть выше и сильнее воскресения мертвых? Воскреснут мертвые, воскреснут отцы и матери, жены и дети, братья и сестры, сродники, знакомые. Какая отрадная истина! Эту истину утешал себя Иов, когда страдал на гноище. «Вем, яко пресносущен есть, иже имать искупите мя и воскресите на земле кожу, терпящую сия». Ею воодушевляется святый пророк Исаия, когда восклицает: «Воскресут мертвые и восстанут сущие во гробах». Ею укрепляют себя мученики во время страшных мучений. «Ты, мучитель, — говорили они, — лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы для жизни вечной». Умирающим от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять их оживит. Ею ободряют себя святые апостолы к перенесению трудных апостольских подвигов, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека, говорит святой апостол, божественный Павел. Эту истину многочастнее и многообразнее проповедовал сам Господь наш Иисус Христос. Грядет час, вон же все сущие во гробах услышат глас Сына Божия и изыдут из гробов своих. Воля пославшего Мя есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Воскресив Сына вдовы Наинской, дочь Иаира, и особенно четверодневного Лазаря, Он показал наглядный пример воскресения мертвых. Эту истину исповедовала всегда исповедует ежедневно Святая Церковь, когда читает в символе чаю воскресения мертвых. Тот не христианин, кто не верит в воскресение мертвых, говорят святые отцы. Наконец, эту истину возвещает нам видимая природа, весь мир растений, умирающий осенью и воскресающий весною. Проповедует ее каждая травка, каждая былинка, прозябающая от земли, говорит нам, воскреснут мертвые. Каждая бабочка, пригретая светом солнечным, ожившая от благодетельной теплоты, говорит каждому из нас, подождите немного, явится солнце правды и воскреснут наши мертвецы. Истина всеобщего воскресения имеет тесную связь с истинной воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Ныне Христос воста начаток умершим бысть. Воскресла глава, воскреснут и члены. Воскрес Христос, воскреснем и мы. Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как говорят некоторые из вас, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. В залог будущего своего воскресения мы причащаемся святых бессмертных и животворящих тайн. Яды мою плоть и пияй мою кровь, и мать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день. Истина воскресения мертвых есть сильнейшая опора нашей нравственности. Это самая страшная гроза для корыстолюбия, лучшая защита притесняемому от притеснителя, самый сильный бич на всякую неправду. Ничто столько не укрощает нашей страсти, ничто столько не поддерживает в борьбе с искушениями, как эта вера. Кто верует в воскресение тела, тот будет хранить тело свое в чистоте. В каком бы состоянии человек ни находился, если живет в его сердце вера в будущую жизнь и воскресение мертвых, он будет ходить достойно своего звания. Будет ли это начальник, он не забудет, что больший должен быть всем слугою. Будет ли он судья? Ради корысти человекоугодия не склонится он на сторону неправды. Будет ли это служитель алтаря, он будет право править слово истины, пасти стадо Христова, посещающее его не нуждою, но волею и по Бозе. Будет ли это писатель, он не предаст истины за сребреники, как Иуда продал Иисуса Христа. Не станет мешать истины с ложью, как корчемник мешает вино с водою. Будет ли это слуга, он не будет рабом лукавым и ленивым. Будет ли это богатый, не станет расточать свое богатство на удовлетворение душевредных прихотей. Будет ли это бедный, не станет роптать на свою участь. Напротив, отнимите у людей веру в будущую жизнь и воскресение мертвых, то что тогда побудит человека совершать подвиги добродетели, что удержит от удовольствий порочных. Разве он не видит, что на земле часто порок торжествует, а добродетель страждет? По рассуждению человеческому говорю, рассуждает апостол Павел, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Да, братья, отнимите веру. У людей в воскресенье мертвых настанет ад на земле. Царство произвола, исчезнет правда. Горе тогда бедному, горе слабому. Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, какое хочет. Как при творении по гласу всемогущего, да будет, твари появлялись из небытия в бытие, так и в последний день мира, по гласу трубы архангельской, тела, разложившиеся на свои составные части, ставшие добычей огня, пищей зверей, птиц, потонувшие в воде, примут свой прежний вид. Смерть и ад отдадут своих мертвых, и соединится кость кости, и покроет и Господь жилами, и вырастет плоть, и кожей покроется, и повелит Господь душам войти в тела, с которыми они жили на земле. И войдут души, и оживут мертвые, станут на ноги свои, и во мгновение ока, яко орли от всех стран, соберутся к престолу Всевышнего. Раскроется тогда книга жизни, и судимы будут люди по написанному в ней сообразно с делами своими. В каком теле воскреснут? В таком же, в каком жили на земле, но оно будет не такое, каким мы его видим теперь. Теперь тело наше грубое, дебелое. Тогда будет лишено этой грубости и дебелости, будет утонченное, прозрачное, невидимое. С таким телом быстро, как бы на крылах ветра, будут переноситься с места на место, проходить сквозь затворенные двери, быть невидимыми, неосязаемыми. Таково именно было тело Господа нашего Иисуса Христа по воскресении Его из мертвых. Теперь тело подвержено действию стихий, болезни и смерти, тогда будет безболезненно и бессмертное. Подобает Бо, говорит святой апостол, тленному всему облечься в нетление и мертвенному в бессмертие. Сеется в тление, восстанет в нетлении, сеется в немощи и восстает в силе, сеется не в честь, восстает в славе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. В какой восторг, в какое удивление придут люди, когда увидят себя в обновленном теле, теле уже не обременяющем души, увидят себя на земле тоже новой, очищенной от грехов людских. А грешники? В какой ужас придем мы, братья, когда увидим воскресшими с нами и соучастников грехов наших? Вот юноша нами соблазненный терзается в муках. Вот невинность нами опозоренная, рвет на себе волосы и скрежещет зубами. Какими глазами будем смотреть на них? Их стоны, их слезы, паче меча будут пронзать наше сердце. Вот бедный нами обиженный, вот нами оклеветанный, вот несчастный, которого мы сделали несчастным. С каким сожалением они будут смотреть на нас? Ах, скажут они, зачем вы это делали? На что вам были нужны эти проклятые деньги, из-за которых вы столько зла сделали? Какую пользу вам принесли? Какой вред сделали? А вот тот, над которым мы смеялись, которого презирали, на которого смотрели, смотреть не хотели, он теперь в славе на лоне Авраама. И раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будем говорить безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. А он причислен к сынам Божьим и жребий его со святыми. Так, братья, мы воскреснем, но не для всех будет воскресение одинаково. Для одних оно будет славное, для других — бесславное. Одни воскреснут в воскресение живота, другие — в воскрешение суда. Иные для жизни вечной, другие же — на вечное поругание и посрамление. Одни просветятся, как солнце, другие омрачатся, как самая тьма. У тех, которые веровали в Бога, в будущую блаженную жизнь, воскресение мертвых и потому жили целомудренно и праведно в нынешнем веке, образ Божий, по которому они созданы, просветится, и они нарекутся сынами Божиими, и во всем будут подобны Ему. И разумные, говорит святой Даниил, будут сиять, как светило на тверди, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Тогда праведницы просветятся, как солнце в царстве Отца их, говорит Спаситель. Те же, которые творили волю дьявола, примут образ сатаны, явятся темными, мрачными, злобными. Первые услышат «Приидите ко мне, благословение Отца моего». Вторые «Отойдите от меня, проклятие». Первые, одевшись светом, яко ризою, пойдут в Царство Небесное. Вторые, связанные узами мрака, будут ввержены в ад. Первые будут неизреченно блаженствовать, вторые вечно мучиться. Аминь.
Божий сотвори, Господь, возрадуйся! Воскресенья день, просветимся, людие, Пасха Господня, Пасха от смерти Бог жизни.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, немножко дали вам насладиться пением хора Свято-Троицкой, Сергиевой Лавры и Московских духовных академий и семинарии под управлением архимандрита Матфея Мармеля. А сейчас пение продолжает хор, пасхальное пение, хор братья Спаса Преображенского Ставропигиального Валаамского монастыря. Ну а у нас в четвертую неделю по Пасхе церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенные словом Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертвы, или по имени овчих ворот, близко их находилась, называлась овчию или еврейский Вифезда, то есть дом милосердия. В ней было множество болящих, чающих движение воды. Ангел Бог Господень на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду, и иже первый влазяше по возмущению воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в дом милосердия, Господь сжалился над страдальцем и спросил, «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи», — отвечал недужный, — «но человека не имам, да игда возмутится вода, вержит мя в купель». Тогда небесный врач говорит больному, «Восстание, возьми одр твой и ходи, и аби здрав бысь, человек и взем одр свой хождаше». Обращаясь ко внутренней стороне благовестия об исцелении расслабленного, не можем не видеть благовестия о силе и славе воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога-человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость, сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должен слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, еллинам же безумие, самим же званным иудеям же и еллинам Христос — Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь в дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью — Пасхою. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому и потому прилично воспоминается в настоящие дни, также праздничные.
Придите, пиво пьем новое, не от камени, не плотно чудо.
Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Воспоминая чудесное исцеление недужного, Церковь прославляет божественное всемогущество воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она «Не купель исцели, но слово Господне мдави, которое вися расслабленным членом, якоже связание живоносное». Глагол «Христов укрепление расслабленному» сим только глаголом «исцеление», говорит синоксарь о расслабленном. И что чудесное событие при овчьей купели празднится ныне, заезжив в Пятидесятнице, і сьому чуду содієтеся, як уже і є же о самарянині, і о сліпому». В місті з Господом і Целившим Расслабленного церкви в четверту неділю по Пасхи прославляє і святого Архангела Михаїла. Ібо Євангеліє о Расслабленном благовествує, що ангел Господень возмущав воду в купальні Силамській, а Михаїл є архістратик небесних сил, служащих віруючим. Цю Божу силу и Божию премудрость возвещает Церковь и чтением литургийного апостола в четвертую неделю по Пасхе, ибо в этом апостоле Церковь произносит о чудесном имени, именем Иисуса Христа, исцеление расслабленного Энея, 8 лет лежавшего в расслаблении, и о воскрешении Тавифы, сила Божия, открывшаяся в исцелении и воскрешении, обнаружилась духовным оживлением многих, обратившихся к Господу. Чтение Евангелия благовествует о событии, составляющем воспоминание в четвертую неделю по Пасхе. Но давайте еще раз вспомним это евангельское событие, которое описывает евангелист Иоанн в главе 5 стих с 1 по
15. Христос анести як некрон танато, танатон патисас, кети сентис мнимаси зоин харисамено. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал.
После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. Евангелие об исцелении расслабленного утешительно свидетельствует, что страждущие, лишенные всякой на земле надежды на силы и помощь ближних, не должны терять упование на Бога, коего всемогущая благодать и помощь часто является тем очевиднее и величественнее, чем беспомощные среди людей состояние страждущего. Расслабленный произносит «Ей, Господи, человека не имам», и слышит от Господа «Восстань и ходи». Так беспомощность со стороны людей обильно вознаграждается помощью свыше. Если иногда не является помощь для тела, то подается дивная помощь для души страждущего, который часто при тяжких своих скорбях бывает благопокорнее, добрее и мужественнее счастливых мира. Но так велика немощь наша, что при благодеяниях Божьих, открытых для всех, многие из нас без особенной помощи Божией не могут и воспользоваться ими. Вифезда отверстие было для всех больных, в ней находившись оно, расслабленный бывший при этом источнике милосердия Божия, имел еще нужду в особенной помощи Божией, чтобы усвоить благо уже дарованного милосердия Божия. Господь исцелил расслабленного в субботу и тем явил нам, что дни праздничные преимущественно светятся добрыми делами. По исцелении расслабленного небесный врач сказал ему: «Се здравье се, к тому не согрешай, да не горше те, что будет». И так болезни по непреложному свидетельству Слова Божия происходят от недугов душевных, от грехов. От наших грехов приключаются многие болезни. Все же неисчислимые болезни произошли от первого греха. Врач душ и телес для предохранения от болезни внушал исцеленным не грешить и тем внушает всем заботящимся о сбережении здоровья своего и других особенно стараться об удалении себя и других от грехов. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. В этих словах Евангелия видим древнейшую из городских больниц, говорит святитель Филарет Московский. Вместо врача приходил в всю больницу ангел. Ангел Господень по временам сходил в купальню. Сей необыкновенный врач исцелял решительно, и ни один больной не был у него записан в списке неизлечимых. Тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Не правда ли, что это было прекрасное заведение? Но покажем и другую сторону, которая не так светла. Небесный врач посещал порученную ему больницу не ежедневно, как земные врачи, а только однажды в год. Исцеление было решительное, но каждый год получал его только один человек. Какой же есть образ этого исцеления? Какое нам таинство являет? Надо было на опыте показать погружение в воду, уничтожающие всякую болезнь, чтобы приготовить умы к открытию крещения в воде, уничтожающего все грехи. Надо было в ощутительном явлении движения воды дать приметить благотворное над нею действие ангельского духа, дабы сделать менее невероятным новотворное и возродительное в воде крещения действие Духа Высшего, нежели ангельское Духа, собственно, Божия. Надобно было представить ангельское действие ограниченным, надобно было подле самого ангела продержать расслабленного 38 лет без исцеления, дабы тогда, когда Христос исцелит его единым словом, очевидно из всего стало, что сей исцелитель без сравнения выше ангелов, что власть Его неограничена, что Он есть ипостасное Слово Божие и истинный Бог. Если бы кто вздумал еще жаловаться, то много средств употреблено для одной цели – множество больных, множество лет, множество ежегодных чудес ангельских для одной мысли о Христе и крещении. На это отвечаю. Цель сия довольно велика сама по себе и важна для человечества, ибо, конечно, стоило труда устроить в Иерусалиме овчую купель, как небольшую модель великой купели, в которой возрожден целый мир христианский, как удобовразумительный указатель высокой истины и непостижимого таинства Христа Спасителя и Бога. Не будем, братья, беспечны о здравии душ наших, но будем тщательно пользоваться врачебницей душ Церковью и врачом душ Христом, доколе Он ходит среди нас как врач, исцеляющий всякую болезнь греха, доколе по долготерпению медлит явиться как судья, имеющий решить жребий наш на вечную смерть, если не на вечную жизнь. Аминь. Святитель Филарет Московский. Постигающие нас болезни – суть следствия грехов наших, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. И как невозможно совершенно избавиться от болезни, не очистившись прежде от грехов, так нельзя уничтожить следствие, не уничтожившей причины. Между болезнями и грехами существует такая связь – грех гибельный для души вместе с тем разрушительным и для тела. Когда не будет греха, тогда не будет болезней и смерти. Стоит только посмотреть на больного или подверженного какому-нибудь другому несчастью, чтобы убедиться, как благотворны иногда здесь для нас болезни и несчастья. Будем помнить, что болезни наши, будучи часто плодом наших беззаконий, собственной нашей неосторожности или невоздержанной жизни по своему началу, весьма часто бывают наказанием Божьим по своей силе и продолжительности за наши грехи. Если мы хотим быть свободны от болезни, нам надобно прежде уничтожить внутреннюю причину их грехи. Тогда внешнее несчастье пройдет само собою. Все болезни и смерть начались от греховного расслабления души человеческой. И вот уже много тысяч лет грех производит все болезни души и тела. Мы расслаблены, и одни из нас, побуждаемые совестью, сами сознают свою болезнь и идут ко Христу лечиться от своего расслабления греховного, а другие, увы, нужна посторонняя усердная помощь, чтобы они искренне осознали свою болезнь и от всего сердца пожелали себе исцеления от Иисуса Христа. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно, в других хоть не так ясно, но истина остается истиною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов, говорит святитель Феофан Затворник. Грех совершается в душе и прямо делает ее больную. Но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание телесного здоровья. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога источника жизни и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному, прежде всякого другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим проложится путь и благодетельному действию лекарств. Говорят, был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится святых тайн. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Когда Господь предложил учение о таинстве тела и крови, полагая в нем необходимые условия общения с собою и источник жизни истинной, тогда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Слишком чудесным показалось им такое дело беспредельной к нам милости Божией, и нерасположение к чудесному отторгло их от Господа». Господь видел это и, однако же, готовый был распятым за спасение всякого, не находил возможным умолить или отменить чудесное. Так оно необходимо в экономии нашего спасения. Хотя, конечно, с сожалением, но оставил он их идти от себя во тьму неверия и пагубу, и не им только, но и избранным 12 сказал по этому случаю: «Не хотите ли и вы отойти?» Этим изъявлялась готовность и их отпустить, если не склонится пред чудесностью. Отсюда выходит, что бегать чудесного — то же, что бегать Господа, Спасителя, и отвращающийся от чудесного — то же, что погибающий. Да внемлют этому те, которые приходят в ужас при одном напоминании о чудесном. Встретят и они чудо, которому не возмогут уже перечить. Это смерть и посмертие суд. Святитель Феофан Затворник. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, 4-й, по Пасхе, в среду, всегда при половине Пятидесятницы, это есть половина Пятидесятницы, средина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа. Как средину Великого Поста Церковь отличает, называя ее «средокрестную» или «среднюю неделю», так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на 4-й неделе по Пасхе празднует приполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествия Святого Духа. Празднику приполовляющегося Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Святаго Твоего Духа, сшедшийся чудес Твоих, воспеваем таинство, взывая Церковь в день приполовения. Наименование праздника приполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни земной своей жизни, в третий год своей евангельской проповеди, при половине ветхозаветного праздника кущей, взыдя в церковь и учаши. Праздник Кущей был один из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи по образу, который Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из коих первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном сечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому у подошвы Сиона, золотую чашу черпал свежую и чистую воду, при звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел «Великое Аллилуйя», то есть 6 псалмов, 112 по 117. Возлияние воды было знамением излияния Святаго Духа. Итак, в преполовении праздника Кущи Господь вошел во храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христовой, ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение сене учение, дивляхуся глаголющее, как о сей книге весь не учився. Мнозие от народа веровавшим в Него и глаголаху, яко Христос, егда приидет, еда больше знамений сотворит. Мнозе глаголаху у Иисуса Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить его, служители возвратились к ним, не исполнив их приказания, и отвечали: «Не коли же тако есть глаголал человек, яко сей человек». Этим учением своим Господь ясно показал себя, как говорит синоксарь, на преполовение Мессиею, ходатаем Бога и человеков, законодателем и равным Богу Отцу. Да я ради вины настоящий праздник, празднующий и среда Пятидесятницу, именующий Мессию, воспеваем Христа. В преполовении праздника Христос Мессия учит, стоя среди учителей, говорит синоксарь на нынешний праздник. Это учение Иисуса Христа, соответственно, половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и праздник сошествия Святого Духа, прилично предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо последний день праздника, во время коего Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, Его же хотяху приимать и верующие во имя Иисуса Христа. Таким образом, преполовение Пятидесятницы есть явление божественной силы и мудрости Спасителя, яко Мессии, пославшего Святого Духа. День преполовения есть древнехристианский праздник. Об нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый, в V веке Анатолий Константинопольский, в VII преподобный Андрей Критский, в 8 святой Иоанн Дамаскин, в 9 преподобный Феофан Исповедник воспели преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди преполовения Пятидесятницы. Празднуя преполовение Пятидесятницы, Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественное всемогущество, благость, мудрость и славу Спасителя. Чтением апостола на литургии в день преполовения Церковь проповедует божественную мудрость, силу и славу воскресшего, благодатной силе и мудрости святого апостола Павла и Варнавы, которых за чудесное имя исцеление хромого и мудрую проповедь ликаонские язычники назвали богами, Варнаву Дием, а Павла Эрмием, понеже то и бяше начальник слова. А чтением Евангелия Церковь благовествует о прибытии Иисуса Христа в преполовении праздника Кущи в Иерусалим и о божественном учении Спасителя во храме Иерусалимском. Воспоминая неделю о расслабленном освящении воды от ангела в купели Силамской и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения, жизни, мудрость, Церковь в день преполовения по литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия, яко всем возопил он, жаждой доглядит ко мне и допиет. Итак, ветхий обряд возлияния воды на жертвенник Церковь заменила своим крестным хождением на реке и кладезе и водоосвящением. Празднику преполовения, подобно ветхозаветному празднику кущи в пределах предпранства и попранства, продолжается 8 дней со вторника 4 недели до вторника 5 недели по Пасхе. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью в эти светлые пасхальные дни попраства Светлого Христового Воскресения. Аминь.